When you try to find the words but they ain't flowing. When you're sitting by the phone but no one's calling. Call me up and I'll be on my way. When you're acting like you're fine but you ain't coping. And you're listening to too much Leonard Cohen. Hallelujah's just a prayer away.
If you're lost and alone in the dark and you're all cried out. If you're bruised and you're broken, I'm hoping you hear me out. Sometimes everybody needs a. When you're down and out, your heart is breaking. And with every single smile you're faking it. When you feel as though you're drowning in an ocean. And you try to swim but you can't find the motion. Hold on tight and let me take you home. When you try to walk but all you do is stagger. And you try to dance but you can't move like Jagger. I won't leave you dancing on your own. Sometimes everybody needs a. When you're down and out, your heart is breaking. And with every single smile, you're faking it. Everybody needs a. When you're down and out, your heart is breaking. And with every single smile, you're faking it.
Площадь. С добрым утром.
С добрым утром. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Также вы можете услышать программу в повторе сегодня в 15.05, если что-то пропустили. Продюсер Наталья Мещерякова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Унна Голбая, у микрофона я, Алиса Орлова. 8:10, и далее о темах на сегодня. В новом году продолжаем изучать языки вместе с моей коллегой из Швеции, экс-рижанкой, журналистом Оксаной Бастой. И сегодня выпуск о том, как практиковаться. 8:50 на связи Элга Бражуна из садоводства, и поговорим о посеве семян в январе. 9:05 гости эфира – каскадеры. Как вы знаете, в Риге проходят съемки корейского боевика, а к нам придут отважные парни, которые ставят в этом фильме трюки. Пишите, задавайте вопросы. А в 9:35 ко мне присоединится мой коллега, ведущий Андрей Волков, и мы обсудим итоги музыкальной премии «Музыкальный банк», награждение, которое прошло вчера в Даугавпилсе, и, конечно же, послушаем песню победителя. Эти и другие темы сегодня до 10 утра. Отправляйте нам вопросы на сайте lr4.lsm.lv. чем порадует афиша? Пожалуй, главное художественное событие недели. Арт-центр «Зузеум» открыл новую выставку, в которой представлено творчество трех художниц стран Балтии. «Вне рамок», «Лейс», «Табака», «Роженскайте». И каждая из авторов в свое время бросила вызов канонам соцреализма и показала, какой может быть смелой женщина-художник. Выставка будет открыта до 18 мая, рассказывает директор арт-центра Алена Соловьева.
Что можно рассказать о судьбе художниц?
Я советую посмотреть в интернете фотографии Майи Табаки, потому что у нее было потрясающее чувство стиля. Каждый ее образ, выход на открытие выставки, это действительно просто, ну, как картина. У Роженскайте сложная история ее жизни, потому что она была вместе со своей матерью депортирована в Сибирь. А отец был убит, и она узнала об этом позже, и совершенно случайным образом она смогла вернуться в Литву обратно из Сибири. Она рассказывает в своих воспоминаниях, что она заболела малярией, и она рассказывает, как они скрывались с матерью, жили по разным квартирам и пытались как-то вообще начать снова жить. И при этом она упоминает, что тяга к рисованию у нее была с детства, и она рисовала просто серым карандашом, чем угодно, что придется. А Лейс очень интересно в картинах рисует так называемые пасхалки, маленькие моменты, которые связаны с ее жизнью. Например, на одном портрете можно найти ее дочь или, например, изображение собаки в нескольких работах. И, вероятно, это ее собака, которая была с ней в жизни.
Если бы три балтийские художницы встретились лично, то в каких декорациях это могло бы произойти? Эти размышления навели оформителя выставки эстонского дизайнера Анну Шкаденко на мысль о естественных природных цветах.
Опять же, когда я увидела все эти работы, мне всегда очень интересно создавать какой-то нарратив между авторами и их работами. Я всегда немножко думаю, что я делаю фильм, и здесь была какая-то пришла идея, что это место, где эти три художницы могут встретиться, это, возможно, лес в Прибалтике, который немножко как и настоящий лес, но и метафорический лес. То есть, когда мы смотрим работы Табаки, которые полны символов, то есть можно представить, что где-то в куще есть Табака на какой-нибудь цветочной поляне, Мали Лейс, и где-то Роженскайте.
Продолжаем идти к цели – изучению нового языка за год. В рубрике с Оксаной Бастой «Полезные советы. Как не потерять полученные знания, как практиковаться, если язык пока негде использовать в реальной жизни». А главное – много уникальных личных примеров. Такие рекомендации на вес золота. Привет, Оксана.
Привет, Алиса! Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и ближайшие 5 минут мы проведем вместе. Вы помните, мы с вами строим свой план по изучению нового языка за год. И сегодня за чашкой кофе мы обсудим идеи, как практиковать язык в реальной жизни. Даже если у вас пока нет говорящих на нем друзей, вы не используете его в работе или учебе, и путешествие в страны, где на нем говорят, тоже пока не вариант, все, что нам нужно, это немного креатива, ваши увлечения и правильные инструменты. Учить язык и не применять его – это верный путь к провалу. Поэтому сегодня изобретем как можно больше увлекательных способов использовать новые знания. И номер один – это языковой партнер. У вас нет знакомых иностранцев – не беда. Можно поискать в своем городе так называемые языковые кафе или языковые клубы – реальные или виртуальные. Еще вариант – общаться на интересующие вас темы – кино, вязание, путешествия, кулинарные идеи, машины, спорт, найдите Facebook-группу, чаты или форумы и обсуждайте любимые занятия с единомышленниками. Выписывайте и запоминайте незнакомые слова. У одной моей подруги такое вот тренировочное общение на форуме кукольников дало неожиданный побочный эффект. Она нашла партнеров и начала продавать своих кукол в Японии. Тут и язык пригодился. Совет вступить в многочисленные языковые группы и подписаться на обучающих блогеров не станет ни для кого неожиданностью. Их много, и вы можете выбрать интересный вам способ учебы и стиль общения – визуальный или графический, серьезный или с юмором. Не забывайте и о приложениях, которые позволяют общаться с носителями языка. Скажем, в Тандем можно даже созвониться, а в HelloTalk есть удобный переводчик прямо в чате. Это поможет снизить стресс, если вы боитесь ошибиться. Если вы интроверт и общаться напрямую вам некомфортно, выбирайте путь зрителя. Смотрите любимые фильмы и сериалы на языке, который изучаете. Идеальный вариант – переключить и звук, и субтитры, чтобы информация входила в мозг сразу по двум каналам. Если вы изучаете экзотический язык, то вам помогут блогеры и влогеры. Ищите рилсы, тиктоки, ютуб-видео, слушайте, привыкайте к звучанию иностранной речи. Не забудьте про подкасты. Например, Slow English или Duolingo Podcast. Там все просто и понятно. А еще их удобно слушать по дороге на работу или во время готовки. Любите читать? Попробуйте адаптированные для вашего уровня книги или комиксы. В интернете можно найти даже интерактивные книжки, читая которые можно нажать на слово и увидеть его перевод. Настольные игры вроде Scrabble или Boggle помогут пополнить словарный запас. А если вы любите онлайн-игры, заходите в международные чаты игр Among Us, Minecraft или Fortnite. Пойте песни на изучаемом языке. Приложение Smule поможет вам почувствовать себя звездой караоке. А если вы скучаете по путешествиям, создайте атмосферу любимой страны прямо у себя дома. Исследуйте ее через влоги и подкасты. Устраивайте вечеринки для друзей в национальном стиле. Готовьте местную еду и изучайте маршруты будущих поездок. Сделайте вечер пятницы иностранным. Закажите блюдо страны, язык который вы учите. И обсудите с семьей или друзьями что-то на этом языке. Чтобы язык не заржавел, начните вести дневник или блог. Записывайте свои мысли, рассказывайте о прошедшем дне, описывайте мечты или планы, но только на языке, который вы изучали. Если хотите добавить интерактива, начните вести небольшой блог в соцсетях и отвечайте на комментарии. Включите новый язык в привычные вам дела. Например, пусть утренний кофе сопровождают иностранные новости или подкасты. Поставьте фильмы или сериалы, которые вы уже видели на родном языке, теперь уже на иностранном, чтобы смотреть фоном. Простые ритуалы закрепляют язык в повседневной жизни. И не забудем об уникальных возможностях, которые предлагают современные технологии. Разговаривайте с виртуальными помощниками на изучаемом языке. Используйте чат-боты или приложения вроде ChatGPT, чтобы вести диалоги и отрабатывать сложные темы. Например, вы можете попросить искусственный интеллект исправить ваши ошибки, помочь в изучении новых слов и даже объяснить недающееся вам грамматическое правило. Такой подход делает практику доступной в любое время. Языковая практика – это не только полезно, но и увлекательно. Главное – не запирайте изученный язык в шкаф с пыльными учебниками. Пусть он станет частью вашей жизни. Смотрите, слушайте, играйте, общайтесь. И самое главное – получайте от этого удовольствие. Ну, а наш утренний кофе выпит, и пора начинать новый день. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье мы снова встретимся на Домской площади. Ну, а на сегодня – баста!
Воскресный виртуальный маршрут, продуманный и готовый к изучению, предлагает историк Олег Пухляк. Только теперь будьте особенно аккуратны и внимательны. Пункт назначения сегодня – вглубь карстовой воронки.
Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как правило, примечательные места связаны с событиями или отдельными людьми, происходившими или, соответственно, проживавшими в этом месте в давние-предавние времена. Однако бывает и так, что примечательными вдруг ни с того да ни с сего становятся самые обычные места. Так, к примеру, произошло в окрестностях Саласпилса в 2021 году, когда неподалеку от Саласпилского болота Зелтеню на одной из проселочных дорог местные жители обнаружили карстовую воронку. Не заметить ее было попросту невозможно, так как воронка не правее дороги и не левее, а аккуратно на ней самой. Кстати сказать, когда-то на месте проселочной дороги, у которой появился провал, была расположена узкоколейная железная дорога. В провале видны кирпичи, которые были составной частью насыпи. Если совсем просто, без экскурса в курс геологии, карстовые провалы или воронки – это дырки в земле, образованные проседанием земли. Появляются такие провалы при сочетании трех факторов – воды, эрозии почвы и времени. Вода размывает известняк, под землей образуется полость, год от года полость становится все больше и больше, наконец, на каком-то этапе перемычка между поверхностью земли и полостью под землей становится настолько тонкой и непрочной, что проваливается внутрь. Вот вам и карстовая воронка. Причем молодая карстовая воронка – это всегда потенциальная опасность. Нет никакой гарантии по поводу того, что где-то там под землей процесс формирования новых пустот завершился, и в ближайшее время новых оседаний земли не предвидится. Поэтому о появившейся воронке сразу проинформировали полицию самоуправления. Место оградили яркой полосатой лентой, не надеясь на одну только ленту, был выставлен на дежурство полицейский экипаж. И, не теряя времени даром, начали сооружать более основательный деревянный забор. Воронка, как это обычно бывает в таких случаях, и в самом деле принялась расти. Когда провал был только обнаружен, диаметр воронки составлял чуть больше метра, а в глубину провал уходил метров на 7. За 3,5 года карстовая воронка стала намного больше. Диаметр составил около 6 метров к началу 2025 года. По прогнозам геологов, это еще не предел, и в ближайшее десятилетие можно ожидать дальнейшее расширение провала. 6 метров в диаметре – это еще не так много, как могло бы быть. Одна из самых крупных карстовых воронок в мире находится в Китае, в провинции Гуанси. Ее глубина составляет около 600 метров, а диаметр превышает 500 метров. Местные жители называют ее «небесной ямой». И в самом деле, глядя на провал, кажется, что здесь не то чтобы земля, а само небо провалилось под землю. В окрестностях Саласпилса, к счастью, провал таких масштабов не достигает. И тем не менее, дорогу напрочь перекрыл. У местного самоуправления поначалу не было единства в вопросе, что делать с появившимся отверстием в земле. Были предложения засыпать провал землей, чтобы не провоцировать любителей острых ощущений на игры в спелеологов. Однако, в конце концов, было принято решение карстовый провал, ставший местной достопримечательностью или попросту примечательностью, вместе с Саласпилским болотом Зелтеню сделать особо охраняемой природной территорией местного значения или, по-другому, природным парком Салспилского болота Зелтеню. В настоящее время к провалу открыт комфортный и безопасный доступ. Рядом с объектом размещен информационный щит, разработанный согласно рекомендациям Управления охраны природы. Следующий шаг – установка дорожек знаков и указателей, ведущих от улицы Мера к провалу, а также необходимо очистить подъездные пути, чтобы привлечь больше посетителей к этому уникальному для Латвии природному объекту. На стенде представлена информация на латышском языке, имеется также QR-код, который ведет на сайт с информацией на английском языке. Эти пещерные образования словно окна в душу земли, каждая из которых таит в себе загадочную, захватывающую, а порой и леденящую душу историю. Можно ожидать, что в скором времени появятся легенды о том, что в карстовых воронках под Салспилсом живут духи, охраняющие богатство земли, а может быть и более интересные легенды с каким-то сюжетом. Кто его знает, но пока еще нет. А в завершении надо заметить, что карстовый провал под Салспилсом – это интересное, но далеко не единственное. Единственная местная примечательность. Менее чем в километре к юго-западу от провала расположен Салспилский ботанический сад, заслуживающий отдельного повествования. А время нашего виртуального путешествия тем временем завершается, и мне остается лишь поблагодарить слушателей за внимание. Рассказы же о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.
Ну а в следующих выпусках мы уже с геологом обсудим изученные человеком скважины, шахты и карьеры, а также поговорим об опасных минералах, от которых человеку лучше держаться подальше. После выпуска новостей в эфире астроном и садовод-огородник с нами по телефону на связи.
На картинке я и ты, нету лучше снимка. А еще там есть июнь, солнце до заката, одуванчиков в букет, в чайнике носата. Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга. Я тогда был трубачом в цирковом оркестре, а ты фрейлиной была, и мы скрылись вместе. Время рвется и бежит, путая тропинки. Солнце в волосах лежит, у тебя на снимке, у тебя на снимке. Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга. Я тогда был трубачом в цирковом оркестре, а ты фрейлиной была, и мы скрылись вместе.
Домская площадь. С добрым утром!
За операторским пультом «Уна Голуба» у микрофона я, Алиса Орлова. Ну что ж, наша мини-научпоп-рубрика с астрономом подходит к завершению, но это не значит, что на этом наше научпоп-путешествие по Вселенной заканчивается. В следующий раз мы с геологом обсудим, каковы знания человека о глубинах Земли. Самые глубокие скважины, шахты, карьеры. И поговорим о древней и не очень геологической истории Латвии. А пока заключительный выпуск про космос в эфире. И помогает нам в этом наш замечательный эксперт, астроном, руководитель музея метеоритов, заместитель президента Латвийского астрономического общества, популяризатор науки Карлис Берзинч. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, максимум 1 миллиард лет, и после того жизнь на Земле больше не будет возможна, да? Может быть, немножко больше, но это не имеет смысла. То есть мы думаем, что ничего не происходит, и если мы не будем ничего делать, то уже будет слишком поздно, чтобы мы могли бы куда-то переселиться в будущее. Да? Это неизбежно, то есть это иначе нельзя.
Угу. Ну, еще кое-что неизбежное – это то, что человек после себя оставляет много мусора. И космический мусор не исключение, и об этом мы будем говорить далее. Космический мусор и как нас это коснется. А может быть, и не коснется. Вообще, космический мусор – это отходы, и они могут быть оставлены людьми на орбите. И к ним относятся спутники тоже, которые вышли из строя и все равно как-то продолжают свое вот это вот путешествие. В общем, эти массы, они накапливаются.
На самом деле это очень большая проблема, потому что этот космический мусор, он частицы все время растет и растет. Правда, да, что если вот те частицы, которые находятся на низких орбитах, они постепенно падают на нашу планету, и как бы вот Земля очищается, да? Но все-таки, если смотреть все орбиты, через которые нам нужно прилететь сквозь, чтобы полететь в дальний космос, это уже начинает оказаться большой проблемой. То есть представьте, что даже совсем маленькая пылинка, там какой-то кусочек краски даже, да, если он летит со скоростью 10 км в секунду, это вот типичные скорости, там, как происходит столкновение с одного объекта с другим, именно около Земли, да, то это он может там может сквозь стекло пролететь или что-то такое даже, да. Есть множество таких пылинок, которые изучаем, какие они кратера оставляют на поверхности космических аппаратов, да. Там, в принципе, все как бы вот есть эти дырки, да, то есть это реальность.
Ну, получается, что мы все равно за собой этот мусорный след оставляем,
да.
Когда мы дальше продвигаемся.
Мы не только получаем, но все проблема та, что оно становится все больше и больше. То есть на самом деле первый такой очень критичный случай произошел в 2009 году, когда российский космос 2251, то есть это милитарный был спутник, но уже вышедший из строя, который столкнулся с Иридиумом 33 и вывел из строя этого спутника. Ну, не только вывел из строя, но там получились многие осколки. То есть и мы уже говорим о тысячах разных осколках, то есть уже там 10-сантиметровые такие, которые уже очень опасны в космическом пространстве. Да? То есть проблема та, что мы такие мелкие частицы даже не контролируем. Если большие осколки, ну, скажем, начиная с 5 сантиметров примерно. Там есть и сантиметровые объекты, которые мы контролируем, но не все. Вот. Но такие там несколько как бы самые большие куски, там множество десятков тысяч, которые мы наблюдаем и знаем, где этот мусор находится. Да? Ну и тогда вот там, а там миллион частиц поменьше, которые не знаем. Да? Вот такая это проблема. Да, несколько из этих частиц постепенно падает на нашу планету, но проблема, что делать с этими старыми сателлитами, да, спутниками. Вот, конечно, как бы нужно было быть так, что каждый спутник после после своей работы как бы очищает сам себя, то есть сгорает, например, в земной атмосфере. Да? Но это, к сожалению, не всегда так происходит. И тогда есть несколько проектов, как бы сделать такую мусорную машину в космосе, да, которая будет собирать эти старые спутники и потом уже вот их утилизировать.
Но процесс сгорания, он же тоже что-то выбрасывает?
Ну нет, это мелочь. То есть это никто не сможет даже измерить, что, например, атмосфера изменяется из-за таких процессов. Да.
Mm-hmm. Понятно. Но даже если сейчас посмотреть в небо, посмотреть на звезды, смотришь, вот, есть звезды, вот, наверное, самолет какой-то летит. А вот это что за точка? Ой, спутник. Ой, еще. И такое ощущение, что там какой-то бесконечный спутниковый час пик. Уже да. Раньше такого не было.
Да, вот это вторая проблема, которая очень большая проблема именно для астрономии. То есть, если вы нынче уже хотите сфотографировать какое-то астрономическое явление, то наверняка там будет виден и какой-то спутник. То есть по кадру пойдет спутник, то есть на именно там, где вы хотите что-то смотреть, изучать, там вы увидите, да, этот объект, который там не нужен быть, да. И на самом деле ситуации не то, что один кадр. Есть такие кадры, где вы увидите сотни этих спутников. То есть это уже совсем другой уровень проблемы. Да? И так бывает. Есть такие астрономические кадры, где можно в одном кадре видеть даже сотни таких объектов.
Да, но это уже визуальное загрязнение космических масштабов.
Это уже космическое, опять же, да, космическое. Но это тоже связано с как бы светным. Ну, светным мусором, да, угу. Так скажем.
Но есть же реальные такие мусорные острова, на которых строят инфраструктуру какую-то, может быть, будет мусорная планета?
В том-то и дело, что это небольшие куски, они все летают по разным орбитам с разными скоростями, они не собираются вместе сами по себе. То есть они, то, что они делают, они хотят вот где-то вот как бы, ну скажем так, есть риск, что они могут попасть именно с вашим кораблем, да. Угу. А и на самом деле тоже этот уже перед как бы вот такими столкновениями, например, это космическая станция сейчас, наверное, в среднем несколько раз в году корректирует свою орбиту именно поэтому, чтобы снизить риск столкновения с каким-то более большим объектом.
С
да?
мусором,
мелкие
да?
куски, да. Ну, то есть какие-то, если там более несколько сантиметров и так далее, то есть если есть риск больше, чем... по-моему, 100 или 10 тысяч, один против 100 тысяч, то это уже получается довольно большой риск, и тогда эта станция вот передвигается на другую орбиту. Решение люди ищут все время. Но проблема то, что пока еще эта проблема растет, да, на самом деле. То есть нужно, нужно как-то это тоже на уровне закона сделать, чтобы вот, например, разные страны делают милитарные операции, да, такие. Побили свой путник, сделали и получили с опять тысячами множество осколок, да. То есть не имеет смысла, это там нетрудная задача попасть ракетой на спутник, да, это ничего не доказывает, да. Но вот такое есть. Как бы, конечно, уже есть законы, но все-таки недостаточно работает.
Спасибо большое. Очень оказалось, что тема важная, действительно. Я думаю, что мы будем к ней возвращаться, и наши потомки тоже. Ну, надеемся, что все будет решено в пользу людей, экологии, космоса.
Мы все работаем в этом в области, да.
Январь – время покупки семян и посева семян на рассаду. И с нами на связи этим воскресным утром Элга Бражун, руководитель садоводства Неслинко. Здравствуйте, Элга, с добрым утром.
Доброе утро. Приятно слышать вас.
Это взаимно. Что посеять в январе, если уже не терпится начать?
Ну, если говорим о помидорах, то еще рановато. Помидоры сеять. Ну, сеять можно такие приправы, как петрушка, сельдерей, лук посадить на подоконнике, вырастут отличные ботва. Если хочется земляничку, не клубнику, а маленькую земляничку, то уже пора сеять. Она довольно долго сходит, но еще можно сеять и вырастить самим рассаду.
Семенами торгуют не только в магазинах, но и в интернете. Активные продажи мы видим, но насколько это безопасно?
Ну, интернет, там, где предлагают семена на обмен, выслать за конверт, ну, там есть такое, пришлите конверт, я вам вышлю семена, какие вы там хотите. Это, я считаю, довольно опасно, потому что эти люди не подлежат проверке Государственной службы защиты растений. Но в Латвии развиты коллекционеры, хорошо действует. У них коллекции содержит довольно много разных, не только помидоры, а и другие культуры. И все коллекционеры подлежат проверке Государственной службы защиты растений. Эти инспектора приезжают коллекционеров, берут, ну, сперва они смотрят по виду, чтобы растения были здоровые, и потом берут листья и делают анализы, проверяют, чтобы растения не были больны. Потому что это болезни, вирусы и другие болезни, они так по виду не могут себе, могут себе не показать, а по анализам уже определяются. И я считаю, что мы все-таки подлежим проверке, и от коллекционеров купить семена – это более надежно.
То есть, чтобы не стать обладателем инфицированных семян, нужно покупать семена легально, в легальных местах?
Ну да, или в магазине, или у коллекционеров. А так можно попасть, ну, большие проблемы. Это же, наверное, многие знают, что в Латвии обнаружен этот новый вирус. В прошлом году он только появился в Латвии. Вирус бурой пятнисти томатов. Он очень неприятный вирус. И чтобы не принести его к себе в теплицу, это можно и семенами. Если они не проверенные, ну, растения не проверенные на этот вирус. Но еще хуже, что этот вирус можно принести с помидором с магазина. Если мы трогаем помидоры в магазине, ну, мы их или покупаем, или просто так потрогаем руками, то совсем неизвестно, что они все здоровые, потому что в Латвии этот вирус как раз и прибыл с помидорами, не с семенами, а с помидорами. И его можно таким образом принести к себе, к своим семенам, если мы не будем руки дезинфицировать перед тем, как трогать свои семена. А когда помидоры уже теплицу, ни в коем случае с такими руками, которые не промытые, не дезинфицированы, лучше всего одеть перчатки и только тогда идти в теплицу и трогать свои помидоры.
Вот это да, какой удивительный мир садоводства. Скажите, а вот есть такой, извините, есть такой, такое новое явление, как шеринг, да, обмен, и есть букшеринг, ну, то есть книжками люди меняются, ну и вот в последнее время растениями и даже семенами тоже стали меняться. Вот такой вот тренд новый в обществе. Что об этом думаете? Это может быть потенциально опасно?
Я это как перед этим, как этот вирус в Латвии не был, я это меняться семенами, просто дарить, я была за этого варианта. Но как я теперь знаю об этом вирусе и знаю, что люди, которые хочет меняться, ну да, давать, дарить, они не подлежат проверке, они даже говорят, что мне это не надо, мне все чисто и так далее. Тогда я уже с этим смотрю ненадежно, потому что, ну, этот вирус, он распространяется быстро, и при том, как этот вирус распространяется, если заболели плантации, где выращиваются помидоры для продажи, их не надо сразу, ну, как сказать, ликвидировать. их можно урожай снять, продать, потому что это вирус не вреден для употребления. Он только вредит растениям, помидорам и перцам. Ну и также покупая, как обычно люди делают, ну маленькие теплички, они говорят, у нас не зреют помидоры. Мы купили в магазине или где-то купили помидор, занесли теплицу и другие, ну, те и начинают быстрее зреть. Да, мы так сделали, так можно было. Но теперь это уже становится опасным делом.
А, ну что ж, январь, время покупки семян. И на что обратить внимание при покупке, чтобы вырастить здоровые томаты? Вот об этом мы поговорили с Эльгой Бражиной, руководителем садоводства Неслинко. Эльга, большое спасибо за это руководство.
Да, еще один, ну, как сказать, вариант, где купить такие здоровые семена. 23 февраля у нас в коллекционеров будет ярмарка семена, которые выращены в Латвии, именно коллекционеров, которые все проверенные. Так что приходите, покупайте там надежно.
Надеюсь, вход свободный. Вход бесплатный. Да? Вход бесплатный?
Да, 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 конечно. Эта ярмарка будет пройти Зинатня Академия. Да, чтобы всем повезло.